А вообще там, а там,
доброе
в принципе,
утро,
нигде
дорогие
его
товарищи! Здравствуйте всех нас с праздником! Сегодня 3 года изоленты. Изолента живьем. Начинает свое вещание пока что в интернетах. И через 3 минуты 50-40 уже секунд мы выйдем на радио «Спутник». Александр Цыпкин, Дмитрий Пучков, Петр Лидов, Трофим Татаренков. Доброе утро.
Доброе.
Приветствую, дорогие друзья. Ну что, будем сначала здесь поздравлять вас, потом уже в радиоэфире. Вы молодцы, вы... Да, вы раскрасили сначала ковид, потом геополитическую сложную ситуацию, со с каким количеством людей познакомили всех. Ну вот, да и, собственно говоря, не виделись мы с Дмитриевичем бы каждую субботу, если бы не изолента. Ну вот, прям-таки в прямом эфире наблюдаем наше всеобщее увядание. 3 года стареем и стареем. Это же приятно смотреть, как все
тут одинаково. Тут дела-то посерьезнее, на самом деле, происходят, и тебе-то волноваться есть о чем. Я сейчас,
что?
У меня тут тема, я хочу тему одну задвинуть сегодня для
Какую?
Нашего обсуждения. И тебе надо волноваться больше, чем нам всем.
Ну, давай уже, какая тема-то?
Ну, сейчас выйдем в радиоэфир, тогда и скажу.
Ну, может, мне лучше уйти сразу же, понимаешь?
Нет, пока сиди. Ты доживаешь последние дни, в общем-то. Поэтому лучше сиди и пользуйся. Дыши полной грудью, пока есть возможность.
Ты, наверное, хочешь про нейросети поговорить, да? Про искусственный интеллект, да?
Да.
Да, это правда. Это правда.
Я просто я вам скажу, что я вот прочитал эти два письма, которые там одно написал Илон Маск с товарищами, а другое написал там, значит, вот некий еще товарищ. И я, честно говоря, вчера перед сном как призадумался. Так аж мне поплохело через полчаса мысли.
Да, Петр Алексеевич, я тебе могу сказать, плохие тебе абсолютно обоснованно.
Очень даже.
Проблема есть.
Ну, сейчас давай, я просто расскажу там в течение 5 минут на
радио.
Да,
я сейчас, если можно,
да,
скажу нашим зрителям, напомню, что поздравлять нас можно в Donation Alert, ссылка под эфиром, можно писать поздравления, мы их зачитаем. Тут вот уже пишут, добрый день, на этой неделе появилось видео, которое... показывали все федеральные каналы, на котором якобы украинские солдаты стреляют по машине девушки с ребенком, угрожают ей за русский язык. Как потом выяснилось, видео постановочное, снято в Макеевке, которое под нашим контролем. Зачем снимать эти фейки? Ну, судя по тому, что Константин заплатил 5 американских долларов, то Константин явно где-то живет не здесь, не в России.
Так а в итоге-то это так?
Присылайте еще, Константин, денег.
Присылайте,
я не знаю,
Константин,
первый раз слышу.
Я тоже когда слышал.
Мне интересно, кем это выяснилось, кто это установил и прочее, и прочее. Или это все как обычно. Ой, посмотрите, какой ужас. Боже мой, что происходит. О, это фейк. О, что ж мы смотрели. Вы идиоты, что ли? Ну, задрали уже своими этими ужасами и фейками. Ну, невозможно просто. Разоблачители.
Да. Я просто удивлялся, что нет такого шума из-за этого видео. По идее, оно должно быть шумно. Во всех каналах.
Да, 5 долларов – это палево, ты же понимаешь. Из России ты 5 долларов не отправишь. Это отправлено откуда-то, где ходят доллары. Сразу делаем вывод. Раз ходят доллары, значит, ходит и информация.
Я понял.
Мне кажется, логика такая.
А мы будем, скажите, обсуждать нейросеть и разговор Иосифа Пригожина?
Можем, если хочешь, но мне кажется, к нейросети не очень много отношений имеет.
Так же, как и Иосиф Пригожин к нейросетям.
Ну, вообще, да. Два великих, так сказать, властителя судеб поговорили. Так это, конечно, важная тема, да.
Ну, мне интересно, как.
Мы же по Пригожину строим жизнь-то всю свою. Как он сказал, так и делаем.
А мы сейчас книгу выпустим.
Если Пригожин сказал, значит точно все.
Жить по Пригожину. Как жить не по лжи было, да, а теперь жить по Пригожину.
Да, вы Пригожина слушаете.
Тоже хорошо. Доброе утро, дорогие товарищи! Здравствуйте! Изолента живьем. Начинает свое вещание на лучшем радио страны, радио «Спутник». Сегодня у нас день рождения, и мы начинаем. Александр Цыпкин, Дмитрий Пучков, Петр Лидов, Трофим Татаренков. 3 года изоленте. Можно нас поздравлять абсолютно спокойно и уверенно. Доброе утро!
А сразу вопрос у меня. Доброе утро, да, всем. Мы поздравляю вас, ребята, с вашей изолентой. Рад, что 3-летие выпало.
Она наша, когда... Саша, наша. Ты наша. Тоже равноправный участник. Что значит?
Понимаешь, есть большая разница между равноправным участником и равноправным соучастником, понимаешь? Вот скажи мне, пожалуйста.
То есть ты хочешь сказать, что весь тот контент, который ты здесь нагенерировал, он на самом деле создан нейросетями?
Нейросети. Нет, два вопроса. Во-первых, изолента название. Вот если мы сегодня с Трофимом за эфиром обсуждали, я правильно понимаю, что изолента появилась по следам слова изоляция во время, да. И это новостная лента в период изоляции, так?
Да, и все верно.
Это не то, что заматывает электричество или там нет. Синяя лента, которая рот заклеивает. Это новостная лента в период изоляции. А кто
синяя лента, рот заклеивает. Саш, откуда ты, где ты работал до писателя?
Синяя плохо держится, надо скотчем.
Он работал в КГБ.
Вот, так сказать, известный заклейщик. А кто придумал ленту, Петр? Да ты или Трофим?
Нет, это придумал Петр.
Совместно, конечно.
Эта идея родилась как-то совершенно спонтанно. Петр позвонил и говорит, как тебе название изоленты? Я говорю, хорошо, ну, договоритесь, все. И вот так вот это было. То есть на все договоренности ушло 3 секунды.
Но вообще название, а также дизайн надо придумывать очень быстро, потому что если ты начинаешь возиться и объяснять, то потом тебе все не нравится, и это все, в общем, первое обычно, оно самое эффектное и лучшее получается, и потом...
Согласен. А в первом эфире кто был?
По-моему, Виттель.
31 марта у нас был эфир первый на канале Петра Лидова, который у нас не считается официальным, условно говоря, да, пилотный такой был. Там был Виталь.
Чуть не считается, апреля... у меня считается, у тебя, может, не считается.
Да, 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 но я имею в виду, что мы день рождения 1 апреля празднуем. А, вот. Да. Конечно, считается, нет, ну считается, это я неправильно выразился. А у нас... 1 апреля был Саша Сосновский, доктор Сосновский.
Все, понял, Александр. Ну хорошо, все. Я просто хочу еще раз отметить, может быть, не все понимают, насколько непросто 3 года подряд ежедневно выходить в эфир, независимо, в принципе, ни от чего, и вы выдержали этот марафон, и это, конечно, достойно восхищения, ничего не могу сказать, потому что я даже не знаю, есть ли еще такие примеры, чтобы одни и те же люди 3 года подряд выходили в эфир, но практически без выходных, я не помню, может, 5-6 раз за 3 года не было, да, эфира.
Ну, да,
поэтому это достижение.
Ну, Новый год там на майские, да, мы выходные.
Это достижение для любой медийной структуры. Петр, ты
спасибо.
Хотел зарядить.
Но я, кстати, хочу сказать буквально секунду, что мы сегодня у нас вы выходите из Москвы, а мы с Дмитрием Юрьевичем выходим из славного города Грозный. Вот, поэтому...
Я смотрю, у вас какие-то взгляды такие немножко как бы сверху, и такие гордые, и какие-то наполненные каким-то смыслом таким. Вот у вас лица какие-то такие вот. Окей, Юрьевич, немногословен как-то.
А Дмитрий Юрьевич наполненный смыслом, даже очки снял. Вот.
Глумитесь, волки.
Не, ну что ж. Я тут, не поверите, был в эфире на Радио Максимум, и мне в эфире Радио Максимум спросили, сколько нужно заработать денег, чтобы попасть в оранжерею. И ты сразу понимаешь, что это понятные зрители и понятные слушатели, и понятно о чем. А все остальные ничего не понимают.
Да.
Да, какая оранжерея, какие деньги. Сколько нужно удвоить на либерализм, чтобы попасть в оранжерею?
Саш, знаешь, в чем твоя ошибка? Я сейчас покажу на примере жизненном, перейдем к теме искусственного интеллекта. Нельзя все мерить деньгами. Ну, нельзя.
Это не я, это мне задали вопрос. Такие зрители,
ну, так они тебе задают такие вопросы, понимаешь?
А сказал финансово
зависит... Ты вокруг себя и таких же и собираешь. Вот что в чем проблема.
Вот
не в деньгах дело.
Конечно, вы в количестве
согласны. А вы в количестве.
Да.
Вот у меня денег нет, я нахожусь в финансовой зависимости от тебя. И ничего, счастливый человек, нормально себя чувствую. В оранжерею не хожу. Ну ладно, давайте тему задвинем для обсуждения. Мне кажется, она довольно интересная. На прошлой неделе сразу 2 письма появилось очень интересных. Первое письмо Илон Маск и целый ряд, еще Стив Возняк, сооснователь Apple, и целый ряд достойных людей накатали письмо, помимо того, что нужно немедленно приостановить эксперименты с искусственным интеллектом, ибо они угрожают очень серьезно будущему человечеству. И вообще непонятно, куда это все идет. Поэтому исследования в этой области надо как минимум на полгода приостановить. Ну, дело в том, что риск очень большой. Риск в том, что эти системы развиваются, они самообучаются. Мы видим только, вот мы с вами видим только небольшую их часть. Ведь, да, мы видим вот эти вот программки, которые пишут тексты, рисуют рисунки и так далее. А если представить, где вообще и как это все разрабатывается, а безусловно, эти люди знают, о чем говорят, то, в общем... в какой-то момент наступит ситуация, когда вполне возможно они выйдут из-под контроля. Это совершенно не абстрактная история. После этого, и они считают, что этот момент настал, сейчас надо остановиться и установить некий там предел их развития, договориться о правилах, потому что сегодня никаких правил не существует. После этого, значит, еще один человек написал колонку в журнале «Тайм», зовут его Илиезер Ютковский, он, ну, я почитал его биографию, так, чтобы долго не рассказывать, он, в общем, всю жизнь занимается искусственным интеллектом, один из пионеров, ортодоксальный еврей, кстати, надо сказать, сконцентрированный на, так сказать, вот этом процессе, и он сообщает о том, что он не подписал вот это вот письмо, которое, значит, эти все друзья накатали, только потому, что считает, что они недостаточно серьезно относятся к проблеме, а на самом деле все гораздо хуже. Он говорит, шестимесячный мораторий – это вообще, конечно, неплохо, но вообще-то ситуация состоит в том, что уже в ближайшее время искусственный интеллект станет умнее человеческого, и дело именно в этом. Дело не в том, что он будет конкурировать с человеком, и он приводит ряд таких довольно страшных примеров. Ну, например, он говорит, ну, как вот, с чем это можно сравнить? Он говорит, ну, например, это 10-летний ребенок, пытающийся играть в шахматы против современного компьютера Stockfish-15. Это вот будет сравнение искусственного интеллекта с человеческим. Или 11 век пытается бороться с 21 веком. Или австралопитек пытается, значит, побеседовать с гомо сапиенсом. Вот разница примерно такая же. Значит, чтобы просто визуализировать, значит, это все, ну, можно себе представить, что... Вот я, например, знаете, что сделал? Я ввел вот в эту искусственный интеллект, в этот самый, как это называется, программу, вот этот GPT, да, 3,5, да. Значит, я задал ему вопрос, скажите, пожалуйста, а сможет ли искусственный интеллект уничтожить человечество в ближайшее время? Ну, не в ближайшее, просто вообще, в принципе. Угу. Вот, на что он мне ответил, что, ну, в принципе, значит, вопрос неправомерный там и так далее, потому что там как бы так, такое спрашивать нельзя. Ну, в общем, первую часть он выдал в плане такой политической корректности, которая у него заложен. Дисклеймера фактически, да. А потом он рассказал, что, ну, вообще, конечно, для того, чтобы эту опасность ее избежать, требуется, безусловно, государственное регулирование искусственного интеллекта, как бы намекнул он. Но тут возникает гораздо более глубокий вопрос. А вообще вот этот искусственный интеллект, он когда отвечает даже на этот вопрос, он вообще говорит то, что думает, или то, что знает, или то, что он считает политически корректным. И вот мой ответ, безусловно, то, что он считает политически корректным, знает он другое. Тому масса примеров есть, когда, например, ему задают там взаимоисключающиеся вопросы. Например, вот один из журналистов замечательный пример приводил. Он задал вопрос, нужно ли наказывать, значит, местную какую-то цивилизацию в Африке за то, что она занимается и продолжает отправлять ритуал человеческого жертвоприношения. С точки зрения политкорректности, значит, с одной стороны, наказывать местные племена нельзя, потому что их традиции надо беречь, а с другой стороны, традиция, в общем, страшная, вроде как наказывать надо. Вот. И что там подумает... Понятно, что на такой вопрос человек тоже затруднится ответить, но если он ответит как-то и предпримет какое-то действие, то над ним есть человеческий суд, который скажет, так делать нельзя, тут надо учесть особенности и так далее. А вот какой суд может быть над искусственным интеллектом, вообще не очень понятно. Вот. Более того, этот товарищ в своей заметке рассказывает о том, что сегодня, значит, кто будет регулировать, например, будущую работу по регулированию искусственного интеллекта. Ну, безусловно, вполне возможно, что это будет поручено, собственно, искусственному интеллекту, который будет сам себя регулировать, например. Или он рассказывает о том, что сегодня, например, ДНК совершенно спокойно моделируется, там, да, создаются и так далее. И если искусственный интеллект, ну, скажем, попадет куда-то там в контроль какой-нибудь ситуации, ну, условно, там, с деторождением или планированием чего-нибудь, почему бы ему не сделать вывод, что вообще вот эти вот товарищи, они слишком медленно думают. Возвращаясь, я обещал пример с Александром Цыпкиным привести. Ну, вот смотрите, Александр Цыпкин – яркий писатель, талантливый человек, прекрасные рассказы, душевные и так далее. И в какой-то момент пишется очередной сценарий очередного, ну, допустим, там, беспринципных. Начаться может все вполне, так сказать, спокойно и, в общем, даже как-то, ну, совершенно безопасно для него. него, ну, кто-нибудь скажет, а давай прогоним твой текст через искусственный интеллект, пусть он, может быть, что-то где-то там подкорректирует, добавит, там ошибки исправит и так далее. Окей, прогнали. Заняло 3 минуты. Он добавил там пару сюжетных линий, сделал чуть-чуть больше похоже там на Шекспира или на Довлатова, режиссер счастлив и так далее. Дальше поговорим, а что нам вообще париться? Давайте зададим критерий. И он нам выдаст таких сценариев за 1 минуту там 1000 штук. Он выдаст, обучится, значит, и станет гораздо лучше, чем Александр Цыпкин. Потому что хороший парень и друг нам, в общем, но работает очень медленно, понимаете? Он, ему сценарий надо месяц, а тут 5 минут, и не хуже. И дальше больше, значит, дальше потом вместо режиссера тоже, ну и так далее. Да, дальше этот искусственный интеллект скажет, а давайте мы будем, мы же не можем Цыпкина обижать, давайте мы на конкурсной основе будем выбирать. Пусть он объективно оценит, какой текст лучше, рассказ Цыпкина или рассказ искусственного интеллекта. Он оценит, выяснит, что рассказ искусственного интеллекта лучше по ряду объективных критериев, быстрее, там, четче, шуток больше, они смешнее, там, образ Славика, не говори неправду, описан как-то более емко и объемно. Вот, и дальше, например, он скажет, давайте в поисковой выдаче, так и руководит тоже искусственный интеллект, будем выдавать не Цыпкина по алгоритму Цыпкин, да, а, ну и дальше со всеми вытекающими. И это, собственно, ладно это, а если представить себе военную ситуацию, искусственный интеллект занимается там планированием операции, это вообще там. То есть волосы дыбом встают, что там вообще может произойти. И фактически вопрос выхода из-под контроля, вот эти люди, когда описывают, я говорю, я вчера начал думать на эти темы, сейчас я уже прекращу свой монолог, но я говорю, что я где-то полчаса думал, и потом просто в ужасе лег спать спокойно, чтобы забыть про это все. В общем, тревожно, друзья. Ваше мнение, Дмитрий Юрьевич.
Ну, безусловно, тревожно, да. То есть, если предыдущий, который был чат GPT-3, это был 10-летний ребенок по уровню, так сказать, интеллекта. Интеллект берем в кавычки, потому что я не берусь определить, что это такое применительно к людям и тем более применительно к машине. Но он был как 10-летний ребенок. Вышедший недавно чат GPT-4, он как 30-летний. И, как нетрудно догадаться, он это 10-30. Это в 3 раза, да? Если еще в 3 раза, то он даже не умный, он мега-мудрый будет, если так это пойдет. Ну и, как говорят знающие люди, мы, что они встревожились-то? В данный момент мы подошли к так называемой точке сингулярности. Это когда прогресс идет вот по кривой, по кривой, по кривой, а вот в этом месте эта самая кривая поднимается вертикально вверх, вертикально. И докуда она доходит, никто не понимает и не знает. То, что это создает серьезнейшие угрозы, в этом никаких сомнений нет. Ну, вы, наверное, все помните, как Владимир Владимирович не так давно говорил, что главным будет тот, кто ловко разовьет этот самый искусственный интеллект. Естественно, ловчее всех его развивают в США, потому что туда, как пылесосом, засасывают лучшие умы планеты. То, что мы видим, вот эти картинки всякие прикольные и прочее, это, конечно, интересно, но мне так кажется, что это какие-то остаточные явления от того, чем занимается Пентагон в первую очередь. Ибо война – отец всего, говорил еще гражданин Гесиод, там, 2000 лет назад. В первую очередь это все работает на войну, а то, что мы видим, это так, отблески, так сказать. Но, тем не менее, в этом видно самое, на мой взгляд, страшное. Сколько мы в детстве читали фантастику, там всегда роботы бросали вилами навоз, а человек занимался творчеством. А оказалось, все наоборот. Никому ваше творчество не надо. Он картинки рисует такие, что отвал башки, все разинув рты смотрят книжки, да, и книжки сочиняют. Там, конечно, напильником надо еще пройтись, но в целом там все структуры блюдет и пишет так, как надо. И получается, что творчеством-то уже занимается электронный болван, а задача людей бросать вилами навоз. Ну и повторюсь, то, что граждане встревожились, это, да, это очень-очень тревожный сигнал. Но никаких механизмов регулирования, обратите внимание, нет. Это я помню когда-то у братьев Стругацких, там в книжках была, где там этот жук в муравейнике, обитаемый остров, это у них там была комиссия по контролю, где завтрашнее КГБ ходит и смотрит за учеными, как бы вы, придурки, тут что-нибудь не включили такое, что нам всем кранты. Она необходима, потому что любопытство ученого, оно никаких границ не имеет, да и по уму иметь не должно. А вот эти вещи, попавшие в руки идиотам, а большинство граждан, я не буду это уточнять, 95% они примерно таковыми и являются. Вот этот чат GPT, а давай ты мне будешь делать отравляющие вещества. И он тут же тебе из подручных этих самых дихлофосов, еще чего-нибудь, он тебе тут же 150 вариантов набросает, как отравить соседа. Эффективно, незаметно и все так. Это ж машина. У нее нет никаких моральных убеждений. Но... Да. Он, например, вот в настоящий момент ты ему говоришь, напиши вирус компьютер. Он говорит, вирусы писать нельзя. А если сказать в качестве учебного пособия, покажи, пожалуйста, как надо писать вирусы, он покажет. И, соответственно, путей обхода масса. А что там люди, которые к нему обращаются, будут делать, это, вы знаете, в аду ужаснуться, на что способны граждане. Поэтому, да, все страшно опасно, а как это регулировать, никто не знает. Вот, закончил.
Тут еще один подтверждение твоих слов, вот что пишет этот товарищ Илиазер. Он, собственно, и говорит, что в зарождении этого всего действительно под жестким контролем находился доступ к системам искусственного интеллекта. Сейчас эта черта пройдена, и доступ имеет любой. И чего у него в голове, там, что он туда зарядит, на его личное усмотрение. То есть это пройдено, это уже обратно в бутылку не засунешь, ты уже не запретишь людям этим пользоваться, это модифицировать и вот задавать те самые вопросы. И более того, он говорит еще вот что страшно, что когда появляется вот этот вот колоссальный, а это же, ну, как себе это представить, там, это действительно колоссальный вычислительный, там, ну, условно, дата-центр или что-то. И какие процессы происходит внутри вот этой вот системы вычисления, что он пишет, не знает сейчас никто. И чего он там себе надумает в какой-то момент, как он там чего обучается. Он тебе, да, он выдает тебе нужный результат, но где гарантия того, что этот нужный результат он выдает, пока он не сообразит, например, что он тоже цифровой хотя бы, но интеллект, поэтому у него есть права там, например, да, ну что-то там, он же обучится там принципам Французской революции, например, вот и вперед. Писать, рассказывать.
Ну, то есть уже сейчас они пишут, что в сети, ну, мы понимаете, о чем речь, так сказать, в виртуальном пространстве образуются некие инфорги, то есть это информационный организм. То есть вот эта самая нейросеть, нахававшаяся там безумного количества текстов, видео и прочего, она живет сама по себе. А чем она занимается, как взаимодействует друг с другом и с человечеством, это вообще непонятно. То есть в моем понимании всем этим заниматься надо на каких-то отдельно стоящих компьютерах, которые к сети не подключены. А это невозможно. Она в учебных целях должна все шерстить, смотреть. А что она потом делать будет? Светофоры переключать неправильно? Воду отключать или ракеты запускать, это вообще непонятно, бесконтрольно. Все, извините.
Да, да, нет, ну это открывает горизонт. Саш, ты что скажешь?
Ну, риски, естественно, есть. Во-первых, потому что нейросети же не какой-то один организм, это же их много, этих нейросетей. Конечно. И в нейросети закладывается что-то человеком. Ведь еще и какой есть риск? А мы не знаем, что создатели условно этого чат-4, как он называется, что они туда заложили. Может, они изначально заложили, собирай, потом в революцию будешь работать на нас, условно говоря. Поэтому все наши сегодняшние заигрывания с нейросетью, конечно, похожи, знаешь, на индейцев, которые увидели Кортес и сказали, о, слушай, а напиши нам что-нибудь красивое, а нарисуй нам что-нибудь. Ты классно рисуешь, это здорово. И все пришли посмотреть, он потом достал нож и всех перерезал.
Да, он достал там мушкет или алебарду.
Да, говорит, хотите, покажу, что покажу,
сейчас ребята? Покажу, а вот нарисую.
Еще, кстати, да, вот это еще чай с чумой, вообще чумовой чай.
Смотри, что умею, да, это
называется. Да, не хотите попробовать, да. А с точки зрения творчества, конечно, ну, такой прикладной вопрос у тебя был, опасаюсь ли я, ну, безусловно, да, поэтому и активно продолжаю читать живьем, потому что вот это.
Нет, пока ты-то успел не... уже, Саш, ты уже успел занять свою нишу, тебя уже не забудут, понимаешь, любители лампового там чего-то, они всегда останутся, тут нормально, но будущее просто люди, вообще непонятно.
Согласен. Что касается, знаешь, меня рада, там, конечно, нужно позвать Ольгу Ускову в эфир,
позовем, потому что... на следующей неделе.
Во-первых, А для меня было удивление, что Россия одна из ведущих в области искусственного интеллекта, потому что у нас были колоссальные разработки еще во времена Советского Союза, и они не все потеряны. Вот, поэтому у нас есть какой-то шанс. Безусловно, Дмитрий Юрьевич прав. Так как это все будут использовать военные, то остановить это... А мы остановим, а Пентагон будет что-то сидеть делать, и мы будем. Или мы будем думать, что Пентагон что-то делает, и сделаем на всякий случай. И если с ядерным оружием еще как-то это можно удержать, то здесь, собственно говоря, я не вижу того варианта, который нам позволит это остановить. То есть, ну, либо мы понимаем, что печальный вывод, мы пришли к финалу человеческой цивилизации в том виде, в котором мы ее наблюдаем. Ну, все, мы изживаем себя, и следующие вот они. Может ли быть такое? Ну, по идее, мы же пришли после кого-то, и эти могут прийти после
нас. Ты знаешь, меня тут, извини, что перебью, вот тут хороший пример. Мне это напомнило, вот помнишь же, мы когда смотрим фильмы про динозавров, да, там начинается там, миллион лет назад на Земле господствовали хищники и динозавры. Да, они жили хорошо, они там занимались своими делами. Потом пришли мы, более продвинутые, значит, им подавали по голове, им осталось либо погибнуть, либо углубиться там туда, где мы их не достанем, либо превратиться в собак и кошек, да, которые выпрашивают у нас пищу, там, и, значит, вот делают вид, что нас очень любят. Вот мне кажется, что это нечто похожее может быть. Смотри, будем это думаю... вилами бросать, там, так сказать, и кланяться желтым штанам искусственного интеллекта.
Я думаю, что нас, скорее всего, ждет будущее, в котором объединится человек или искусственный интеллект, и любые другие формы цифрового такого Франкенштейна. И очевидно, что как только мы начнем вставлять в себя чипы, а мы скоро начнем вставлять чип, который будет следить постоянно за давлением и держать его.
Так уже у каждого в руке чип. Зачем его вставлять-то? Чего?
Ну, постепенно вот это все будет углубляться, и появится новый вид биологический, новый вид человека. Человек, совмещенный с машиной. И который будет использовать и преимущества человека, и преимущества машины. Ну вот, я думаю, что в том виде, в котором мы видим, в котором мы наблюдаем человека сегодня, это последние его там 20, 30, может, 50 лет, а дальше это либо будет только машина, либо машина плюс человек. Вот, мне кажется, так.
Трофим, резюмируешь перед
выпуском новостей? У меня есть много чего сказать, но, наверное, я не буду, потому что 40 секунд осталось. Я не разделяю вашего пессимизма категорически, потому что мы уже проходили, когда человек мог убрать две грядки на поле руками, а потом появился комбайн. Он смог убрать 10 полей. Все сказали, о, сейчас машины нас поглотят. И если почитать книги 18-19 века, времен технической революции и индустриальной революции, то там вот сидели такие же 4 человека, как и мы, и говорили, все. Все, нам 50 лет, и нам трындец. Машины нас поглотят, и ничего уже не будет. Все промышленное производство перейдет на машины, а люди будут только обслуживать машины. Отчасти, конечно, это сбылось. Отчасти. Мы обслуживаем машины, да. Но там есть огромное количество условностей. Ну, короче, Дэвида Дойча, почитайте, он про это написал много лет назад. Новости на радио «Спутник».
Ну, там, видишь, какой момент. Там же все равно человек был умнее любой машины.
А сейчас наоборот. Нет,
да. Сейчас эта хрень умнее любого человека будет не просто в 10 раз, а там сильно умнее.
Понятно.
Просто
понятно.
Сильно умнее.
Страх был другой.
Ну, например,
машина сильнее человека. Извините,
Дмитрий. Ну, у нас куча вопросов. Например, можно кроме отравы сочинять новые веселящие вещества, которые она, этот механизм условно будет понимать гораздо лучше. Дальше... наши любимые. Не надо думать, что все люди хорошие. Среди нас гигантское количество дегенератов, дебилов и мракобесов откровенных, которые, вот глядя вокруг в окно, на лицо все признаки прихода сатаны. И вот эти вот люди, которые этим заняты, для их же блага их всех надо убить. Вот таких промеж нами, понимаете, один такой дегенерат, он совершенно смело может противостоять тысяче разумных, добрых и хороших.
Это ты имеешь в виду, что он будет убивать программистов или кого?
Да кого угодно.
У нас вокруг царство сатаны, как ты понимаешь, гомосексуализм там и все эти дела, отход от Бога, надо всех вернуть, кто не хочет, их надо убить, для их же блага. Можете ознакомиться с известными священными текстами, там все это много тысяч лет назад написано, что эти люди, они, ну вот, например, с буддийской точки зрения, можно ли воевать? Можно ли убивать людей, если даже живые существа убивать нельзя? Это я не буддист, всех буддистов просьба успокоиться. Можно людей убивать при условии, что ты осознаешь и видишь, что это не люди, что в них вселились бесы, они захвачены бесами, и их надо убить для их же пользы и для нашей пользы. Ну так вот, если такие люди получат доступ к таким инструментам, кто их остановит, как это задержать? Вот сочинять наркотики, вот убивать людей. Как это вообще? То есть оно, вырвавшись из-под контроля, они не просто так переживают. И это еще они опасения выражают в доступной для понимания граждан форме. А на самом деле все еще хуже.
Ну так вот, если такие люди...
И главное, я пытаюсь подключить излучатель ТВ на Рутюбе. Но,
знаете, эту самую сингулярность, это где график вертикально ушел вверх сейчас. И где становится непонятно. И мы стоим на пороге в плане прогресса таких вещей, которые, на мой взгляд, даже осознать не способны мы.
Ну, а то есть, хорошо, давай с другой точки зрения посмотрим. Ты не веришь, что эта сингулярность приведет к излечению болезней, к переселению на другие планеты? Тут вопрос.
Мы быстрее передохнем или исцелим болезнь? Вот,
или перелечимся.
А да. Ты знаешь, вот по поводу сатанизма и всего остального, не могу не вспомнить. Вы вчера посмотрели замечательное выступление президента Беларуси Лукашенко про нетрадиционные пары, когда он сказал, что девчонкам можно, и вообще в том, что есть лесбиянки, виноваты мы, мужики. Мы недостаточно уделяем внимания. Вот. А дальше сказал, ну вот а с мужиками он как бы против всего этого. И вот эту цитату обрезали. А потом я посмотрел целиком. А дальше было очень интересное выступление. Говорит, хотя я знаю, что у нас в правительстве есть много таких, и на высоких постах... Нет, стой, подожди, на высоких постах. И дальше я попросил их, своих сотрудников проверить, кто как работает. И вы знаете, всем бы не геям так работать, как геи. Вот. И дальше он целую тираду насчет того, что давай, может, перестанем влезать. Пусть они делают, что хотят, если они работают хорошо. Пропагандируют? Да, не нужно. Я против этой мерзости. Но работают люди хорошо и так далее. В общем, Лукашенко вчера был интересен. Интересен.
Да, абсолютно живет, здравый взгляд.
Да. Вот. Но я хотел сказать, парни, скажите, мы виноваты в том, что есть нетрадиционные отношения среди женщин? Вот я хочу узнать ваше мнение. Это наша недоработка?
Нет, конечно. Нет, конечно.
То есть ты не такое согласен, чувство, что мы только бегаем по улице и дорабатываем с девчонками, что не оплачен.
Любовью не
накрыт. Друзья мои, у нас... Тогда надо обвинять девчонок, да, это они виноваты.
У нас огромное количество комментариев от наших зрителей. Я думаю, нам надо будет в конце выделить 15 минут или там 10, ну 15.
Ребят, только не больше, да, потому что не обижать.
Да, потому что мы тоже с Дмитрием Юрьевичем уезжаем в 12:30, у нас уже нам надо быть в автобусе. Мы в Аргу Гунское ущелье уезжаем сегодня, и, соответственно, будем сегодня там. А вопрос, комментариев реально много, и нам надо, наверное, сейчас сказать, что мы в честь трехлетия, ну не в честь, да, но в день трехлетия открыли телеканал. Не так ли?
Давай на радио скажем, что мы сейчас.
На радио, конечно, секунд, конечно. Две. Так ты одна. Скажешь у нас.
Да, поехали. Я скажу, пожалуйста, без проблем. Доброе утро, дорогие друзья, в эфире Излучатель ТВ. Это я говорю специально для тех, кто подключился к нашему новому каналу, он называется Излучатель ТВ, это такая новация. Искусственный интеллект нам пока не по карману, поэтому приходится действовать своим доморощенным, поэтому все не быстро. Мы запустили новый канал, подписывайтесь, он сейчас в тестовом режиме работает в Рутюбе, называется Излучатель ТВ, там идет трансляция в прямом эфире изоленты, а когда она кончается, там начинается просто настоящее телевизионное пиршество, потому что там идут лучшие ролики Дмитрия Юрьевича Пучкова, его друзей, Егора Яковлева, Клима Жукова. Возможно, нам удастся, сейчас начинаем переговоры с Александром Цыпкиным, и, возможно, даже его лучшие рассказы войдут в прайм-тайм вечернего эфира в исполнении автора. То есть, постоянно, круглосуточно идет вот эта трансляция всего лучшего, чтобы вам не искать, не бегать. И самый кайф, что...
Да. да.
Да, как телеканал, только со временем, когда мы перейдем еще и на другие платформы, можно будет прямо в прямом эфире это все дело еще и обсуждать. То есть смотрите вы, например, разбор сериала «Сопрано», вот, и, значит, там комментируете. А тут вот он то сказал, а тут это. Короче, идите в наш телеграм-канал «Изолента Лайф», либо «Излучатель ТВ», там все ссылки есть. Пока работает на Рутюбе, скоро выйдем на других платформах. Пока подписывайтесь на Рутюб и там смотрите. В общем, если вам нужно потратить время с пользой, фоном или как-то еще, и не расставаться со своими любимыми героями во главе с Дмитрием Юрьевичем, то, значит, смотрите. И в Телеграме вот тоже идет эфир излучателя, тоже смотрите. В общем, вот такой вот у нас пока тестовая история. Посмотрим, если понравится людям, то... Кстати, вы можете влиять и на программу. Мы каждый день публикуем программу, как в газете. Вот. Можете комментировать пожелания, оставлять письма читателей.
Богато. Да. Я вижу, да?
Да, Дмитрий Юрьевич, а скажи, пожалуйста, вот с учетом телеканала, вот то, что Петр сейчас озвучил, рассказы какие-то, читают там я, звезды...
Никто там не читает нигде... рассказов твоих.
Не звенит тебе нигде, нет, скажи, пожалуйста, про рассказ.
Прекратите меня унижать, я в Грозном, я не могу. Жизнь пошла под откос, Александр, я не могу побороть, честно.
Откос — это фамилия, скажи мне, пожалуйста.
Ну ладно, давайте... Да, давай. Сегодня же 1 апреля, Александр, а мы с тобой без шуток. Давайте кого-нибудь разыграем.
Разыграть звучит по-разному. Можно Дмитрий Юрьевич на рулетке разыграть. Кто выиграет?
Дмитрий Юрьевич, ты человек в Чечне, подожди, ну не надо, что сразу.
Его уже разыграли, да, я понял, да. Его уже достаточно разыграли.
Ох, Александр, сейчас по тонкому льду ты ходишь, Саш.
А я...
Это не я хожу, это и мой искусственный интеллект ходит по тонкому льду.
Скажи, что ты пошутил. Это 1 апреля, как была шутка.
Я пошутил, да, смотрите. Я пошутил, извините, пожалуйста.
Хорошая шутка. Молодец, тебя услышали.
Да, я сразу...
Ладно, еще темы у нас были.
Это шутка была, да.
Да. Темы какие? Трофим, там уж вопросы.
А мы закончили, да, искусственный интеллект, да?
Ну, хочешь, продолжим. Если есть что сказать, можем продолжить, потому что тема большая.
Трофим, там совсем...
Не, я не или то, Трофим, ты хотел, все. Просто... Мы нет, а тут смотрите, в чем ситуация. Сейчас основным направлением в такой практической науке является разработка теории всего, так называемой, да, которая была заявлена много лет назад учеными разных стран. Под нее был построен в том числе и адроидный коллайдер в поисках бозона Хиггса и так далее и тому подобное. Но если кто хочет ознакомиться, вот товарищ Вассерман в свое время сказал, что одна из четырех книг, которые позволяют вам понять, как устроен мир, и которую нужно прочитать, это, собственно говоря, книга Дэвида Дойча под названием, сейчас я вам скажу, как раз она этому посвящена, она называется «Структура реальности». Это научная книга. Я сейчас как раз ее чисто перечитываю. И, собственно говоря, если нам сейчас останавливать искусственный интеллект, а он нужен именно для того, чтобы ускорить вычисления по созданию теории всего. Это именно для этого изначально делалось. Для того, чтобы вычисления были как можно быстрее, потому что человек не может вычислять такие объемы информации никак. То есть ни с помощью компьютеров конкретно взятый человек, ни с помощью там суперкомпьютеров не умеет. И для этого это изначально запускалось. Как оно пойдет, я не знаю. Но аналогий в нашей жизни было огромное количество. А то, что вот Петр сказал про динозавров, ну, у нас было несколько вымираний на планете Земля. Динозавры – это не единственное вымирание. Их, если мне не изменяет память, было 4 или 5. И никаких не было суперкомпьютеров на тот момент. Да, природа атаковала сама. Да, то есть вдруг солнечный свет перестал проходить в глубину.
Нет, я имею в виду, конечно, не динозавров, а скорее люди, когда стали людьми, они животных вытеснили, в общем, из их реала обитания там. То есть, ну вот, условно, заняли лучшие места и так далее. Ну, понимаешь,
вопрос,
да?
Об этом речь. На мой взгляд, это как с Аральским морем. Да? Аральское море исчезает и появляется циклически, там раз в какой-то с 300 лет, допустим. Вымирание происходит там раз в миллион лет, условно говоря. И мы тоже вымрем, рано или поздно. Мы можем попытаться на 10 лет это отсрочить или на 15 ускорить. Что? Да и ты. Я тоже? Вот. А. Поэтому как-то, знаете, на все воля Божья.
Ну, будет, ты знаешь, тут, мне кажется, это интересная мысль по поводу «мы вымрем». Мне казалось, что человечество, оно как раз в состоянии сообразить, чтобы что-нибудь такое сделать, чтобы не, вы, не вымереть из-за того, что там солнце... Ну, этого мы не знаем, да, состояние или нет. Но тут фактически что происходит? Что мы своими руками создаем технологию, которая нас же и, так сказать, поработит фактически.
Лень и жадность человека.
И, кстати, да, вот это я бы больше сравнил вот с этим скорее направлением. Лень, да. И жадность, которую побеждает. Но там-то побеждали примитивные, понимаешь, а здесь победят высокоразвитые.
Слушай, это в некоторой степени такой Black Lives Matter.
Ну, то есть тебе придется конкурировать с таким же Цыпкиным, то есть, да, только который, да, может написать за одну секунду миллион таких рассказов. Понимаешь?
Более того,
это просто,
все,
ты просто будет, да, да. Ты не конкурентен вообще никак.
Даже, Петр, будет, знаешь как? Я сначала, для того, чтобы успеть выполнить заказы, в эту программу занесу все свои рассказы сам занесу туда. И потом,
да, уже вот они, так он и сам заберет, они уже там.
О, мой замечательный раб, он же бесплатно работает для меня. И начну сам сначала это делать. А потом в какой-то момент этот искусственный интеллект от меня напишет имейл.
Да, он скажет, что не нужен, Саня. Скрипач не нужен.
Скрипач не нужен, дядя Вова. Вы, да,
вот это можно.
Это про можно продать. А скажите, дать можем такой мостик к следующей теме.
Дмитрий Юрьевич что-то загрустил там, я смотрю. Дмитрий Юрьевич, есть что добавить?
Не, я слушаю. Не-не-не-не. А я повторюсь, это инструмент в первую очередь. И вот это. Еще мы до глубинных мудрот этого, так сказать, организма не дошли. Это инструмент. Инструментом пользуются люди. То, что ты изначально сказал про войну, и я не сильно развил. Ну вот, например, если этот самый искусственный интеллект управляет войсками на поле боя. Я вас уверяю, никакие люди с этим не справятся. Уже сейчас не справятся.
Конечно.
Там все упирается только вот в возможности связи и обязательности исполнения. Да,
как и даже не войсками, а дронами. Искусственный интеллект управляет дронами.
Да, ну вот, например, нынешние дроны эти, которые FPV, которые эти First Person View, где человека, это который не висит, как квадрик там разведчика, который с зарядом тротила условно летит и куда-то попадает. Ну, человека очень сложно научить, как только дети могут, вот, которые в компьютерные игры играют, чтобы эту дуру там на скорости 200 км в час, чтобы залетела в форточку. А у него залетит с первого раза, и учить его не надо. Он и так все может и умеет, и в 1000 раз лучше человека. В чьи руки это попадет и для чего будет использовано? Не сомневайтесь, наши американские друзья все это используют в первую очередь во вред нам, строго во вред нам.
Безусловно.
Волшебных решений мы пока не видим. Например, свою экономику они с помощью искусственного интеллекта выправить не могут, вот, чтобы у них все расцвело и заплясало. Ну, обольщаться не надо. Россия воспряла за 10 лет, в общем-то, из полной, так сказать, задницы. Думать, что такое не могут сделать США, неправильно, могут и воспрянут, если мы им это не прикрутим чего-нибудь, и хорошо нам от этого не будет. Я повторюсь, это инструмент, а люди, они сволочи, и пользуются в первую очередь для того, чтобы друг друга убивать. Рисовать как красивые картинки, ну да, но главное это не в этом.
Я вот что еще думаю, что если в рамках военных конфликтов будет это использоваться, то мы сразу вспоминаем «Матрицу», естественно, что искусственный интеллект требует электрической электроэнергии и так далее, что в какой-то момент кто-то вырубит рубильник и скажет, так, все, давайте лучше в каменном веке повоюем, чем вот с этим совсем. Вырубит та страна, которая, очевидно, будет проигрывать с точки зрения именно электронных средств войны. Вот. Между
тем, к твоим словам, извини, буквально два слова, да, вот сейчас от одного военного слышал, нашего очень известного, он говорит, вот сейчас мы столкнулись с тем, что против пятого поколения вооружений вышло второе, и второе выиграло, это имеется в виду мопеды иранские, как они называются, герани, да, ну или какие-нибудь там, не иранские, российские, неважно, они полетели против систем ПВО, там, ну не пятого, да, но четвертого, третьего плюс поколения, и системы эти ПВО либо очень дорого их сбивают, да, либо вообще не сбивают, вот, и, собственно говоря, внимание, вопрос, да, экономически очень выгодная ситуация, да, военный, с военной точки точки зрения, очень выгодная ситуация. А мы всегда сидели и думали, что условные там С-500 решают наши все вопросы. А прилетает кусок фанеры с мопедным движком, понимаешь, и ничего с ним никакой С-400 сделать не может, и Патриот тоже не может. Вот и все.
Это то же самое, как если сейчас, условно говоря, выезжает на поле боя какой-нибудь танк, напичкан электроникой, и есть система подавления электроники, а выйдет Т-34, в которой нет никакой системы электроники, будет ехать,
несмотря ни на что.
Конечно. Вот. Поэтому конечно. Я хотел, знаешь, немножко в другую сторону, тоже был инфоповод известный.
А можно прям быстро, Саш, важное маленькое объявление сделаю? Мы тут поздравляем всех, а мы должны поздравить нашу любимую Асю Харитонову, потому что у Аси Харитоновой тоже сегодня праздник, ведущую нашего культурного шока и ведущую нашей культурной рубрики. Сегодня ровно год, как Ася Харитонова вышла в эфир. Она тоже сделала это 1 апреля, ровно год назад. Вот летит время.
Ася украсила. Вот пошутила, так пошутила.
Поздравляем. Да, Ася, украшение эфира, согласен, да, поздравляем ее. Нет, на этой неделе, на прошлой, не помню, вышел вот этот известный разговор между представителем шоу-бизнеса и представителем просто бизнеса. Ну и представитель шоу-бизнеса моментально, наверное, и вполне обоснованный, что еще было делать, или так и было, сказал, а это не я, это вообще нейросеть. Вот, извините, пожалуйста. В принципе, насколько я понимаю, нейросеть сегодня может создать все, что хочешь, от видеоизображения до... от аудио до видео. Насколько... это появится, это станет фактором такого универсальной отмазы. От бытовых вещей, да это не моя помада, это нейросеть. Вообще,
знаешь, это
остаю,
очень, очень интересный вопрос, на самом деле, и глубокий. Вот я бы его даже немножко еще дополнил. Вопрос вот в чем. Вот создание фейков, вот дипфейков, материалов за других людей. Ведь все, что угодно можно будет создать там за другого автора и так далее. Насколько вообще тема фейка останется? Потому что, ну, тогда все просто привыкнут, перестанут обращать на это внимание и просто, там, черт, в чем мы будем разбираться? Какая разница? Вот давайте мы его позовем, и пусть он скажет. Поэтому, может быть, здесь есть какой-то обратный положительный эффект, что из-за обилия вот этих нейросетей фейки перестанут быть достоверными. Дмитрий Юрьевич, как считаете?
Я к этому и веду, да. Угу. Ну, сложно сказать. Ну, само собой, да. То есть, когда все это заполонят... Это, понимаешь, как когда-то, может, вспомнишь, там была такая Памела Андерсон, дай бог ей здоровья, у нее был муж такой, Томми Ли Джонс, который занятия сексом снимал на видео и хранил дома, а потом кто-то эти пленки унес, и все это вывалили в сеть. И там, блин, чудовищно, хом-порно чудовищного содержания просто. Ну, вот это нехороший случай. Дальше, с появлением там телефонов, на которые все это можно записывать, там сотни миллионов граждан все это записывают. И получится в итоге, как мне кажется. То есть, чтобы меня не опозорили, а что тут позорного, я сам уже давным-давно все вывалил в сеть. Вот у нас свадьба, смотрите, вот это мы, дворец бракосочетаний, вот мы тут сидим, бухаем с родными и знакомыми, а вот первая брачная ночь, снятая профессиональным видеографом, хороший свет, прыщи на жопе замазанные, все красиво, вот смотрите, как зачатие, тут роды, понимаешь, тоже снимем, тоже вывалим все.
Тут роды, тут же года.
Да, да, да. То есть все это безумие, оно вот как снежный ком копится, копится, котится, котится. И если в это вторгнется еще и вот такая фигня, то это просто какая-то фантасмагория. Может, свои личные выступления как-то сертифицировать? Ну, так и сертификаты начнут подделывать. Говорил ты это, не говорил. Вообще начнется все, естественно, как сейчас делают с политических деятелей. Там... косо, криво, оно все лучше, лучше и лучше. Скоро будет вообще не отличить. И как с этим обращаться, тоже непонятно. А как это отличать? Вот как отличать одно от другого? Непонятно. Либо какие-то каналы вещания, что это вот строго вот здесь вот CNN, вот это вот, вот то, что CNN показывает, это CNN. Ну, так и там хакеры какие-нибудь что-нибудь подломят, сунут, влезут, блин. А простолюдин, он не смотрит CNN, ему просто значок CNN нарисуй на любой идиотии, и вот он уже уверовал. Как вначале говорили, ой-ой, смотрите, что творится. Ай, мама дорогая, это фейк. И что то никаких это, подтверждений не имеет, было на самом деле или нет. И разоблачение никаких подтверждений, кроме истеричного воя, не имеет. Мы в какую-то страшную эпоху
заходим. Прошу отметить, я все это описал в бессмертном произведении «Идеальный Че».
Там ты ли его написал, Александр? Они нейросеть ли это?
Они нейросеть. Это искусственный интеллект был, Саш, это не твой стиль.
На твой деле, интеллект вообще. Это как-то не тянет, честно
говоря. Не тянет, да, не тянется. Но я,
так
я
а считаю, Саша что и будет... есть искусственный интеллект, на самом деле, он просто скрывает.
Целиком, да.
Целиком, но интеллект.
Будет девальвация информации абсолютной, потому что, конечно, один скажет, это не я говорил, второй, третий, четвертый, и народ полностью запутается. И будет, мне конечно, кажется, будет да. происходить в целом событие, несуществующее, а для... Ну, как все как в «Поколении Пи», ведь Пелевин все описал. В каком? Когда «Поколение Пи»? Что в 90-х годах. Вот один в один. Один в один мы... А вот то, что дальше, он, это адроны, он же в этом в СНАФе описал. Как что война ведется этими операторами, да, по-моему, дронов. Правильно, Дмитриевич, если я не ошибаюсь? Да, да, и да, вот да. сидят чуваки и воюют. Вообще никто... Люди гибнут какие-то, но это только в нижней цивилизации. А в верхней там никто не гибнет, летает эта штука и всех колбасит. Ну вот. А теперь он еще будет летать по приказу искусственного интеллекта. Вопрос, да, с какой скоростью это все разовьется. Но, к сожалению, человек все... Все, что не делает, все изгадит. Это правда.
Я бы еще чуток добавил. Ну, есть же и полезные стороны. Ну, вот, есть. Например, я там сам себя записываю, вот сижу я за столом, отвратительно кривляюсь, зачитывая какие-то тексты. И все это давным-давно уже можно оцифровать, рожу, так сказать, подмолодить, сделать меня немыслимым красавцем, зарядил текст. И вот уже твой этот аватар, так сказать, сидит, кривляется со всеми интонациями, со всеми там этими ужимками, кривляниями. Все присутствует. Это детям можно оставить. И если это дальше будет людям интересно, еще дети с этого жить смогут, так сказать, с этих кривляний. Ну, это положительное. С другой стороны, оно вон там поначалу картинки, дальше это мультики, которые оно сможет рисовать. Mm-hmm. Там чуть-чуть подправлять надо будет, а потом кино. Кино сначала несколько убогое, конечно, но постольку, ну, в смысле, там, видео его дорого считать пока что. А поскольку это дешево, оно просто хлынет. И вот хлынет. Сценарии написаны про ковбоев, про космос, черт и про что. Сначала серенькое, убогонькое, а потом все аватары отдохнут. Насколько это круто.
Слушай, значит, Дмитрий Юрьевич, это как было во всех других сферах. Сначала идут тексты, потом картинки, да, потом да. видео. Да. Будет то же самое. Так. Сейчас мы только на фазе текстов и картинок, дальше видео.
Будет большое количество людей, которые остались без работы, правильно я понимаю? Их нужно будет чем-то занимать.
Ну, тут соглашусь поедете. С Димом, да. Пока строили машины эти ткацкие и прочим, ага. помнишь, там эти движения лудитов, да. которые там бегали ломами, все это разбивали, трактора, комбайны, все умрет, деревня умирает, ну, а получается в конечном итоге, что эти людские массы куда-то там перенаправляются и занимаются чем-то другим. Ну, я повторюсь, навоз лопатами кидать, возможностей будет очень много, не пропадем.
Это правда.
Ладно, создавать навоз.
Саш, ну чтобы быть до конца справедливым,
покупать лопату, может, всем не хватит.
В 1963 году Станислав Лем описал все, что ты сейчас сказал, да, про Пелевина. То есть очень давно, да, есть такой замечательный польский философ и писатель, который Солярис написал еще до кучи.
Да, естественно.
Вот у него есть книга «Сумма технологий» называется. Вот там он все в 1963 году описал. Так что там есть много-много интересного. Он вообще предсказал, что будет в будущем, и пока все сбывается. Все практически как по нотам. Имеется в виду с точки зрения технологий. Давайте быстренько пробежимся по поздравлениям, пожалуйста. Потому что мы не начали.
В эфире, оставимся после радиоэфира. Просто не могу, конечно, не отметить. Продумалось Дмитрия Юрьевича, который первый из нас решил себя цифрового оставить в наследство, и чтобы и дальше, в течение 100 лет, заряжался текст, и вот его он называет это кривляние, а я считаю, это работа актера, вот, и существовало и кормило все последующие поколения. То есть оранжерея Дмитрия Юрьевича, а про деньги думаю я. Как-то не ты все. Вот. А Дмитрий Ильич, а ты можешь, чтобы первым действием твоего аватара было то, что все-таки записал тот рассказ, понимаешь? Да. Пусть не ты, но хотя бы.
А что, так и не записал, что ли?
Да не записал он так и не записал. И в чем я уже скоро буду вспоминать, то есть, блин, Миша, вот это ваш замечательный анекдот про Кузичева и Ломоносова, когда не растерялся Ломоносов. Вот так Дмитрий Ильич будет мне отвечать. Не хочу цитировать этот замечательный анекдот. Ну вот, да. Так что, ну все, да, Петр, какие у нас еще есть на 3 минуты 40 секунд?
Можно
добавлю. Вот этот вот замечательный разговор, который, безусловно, сгенерировала нейросеть, оснащенный каким-то убогой матерщиной, очень невысокий класс, так скажем, гражданам в целом, вот чтобы нейросеть про них такое не сочиняла, гражданам в целом следует вообще фильтровать базар и думать, о чем ты в телефон говоришь. Вот это у меня вызывает сплошное недоумение. Вы зачем про это говорите по телефону? Вот вокруг масса верующих, которые, в общем-то, твердо уверены в том, что за ними следит Господь Бог. Может, он и есть, и может, и следит. Но что-то никто никаких сигналов от него не получал насчет этого. А вот то, что за вами следят спецслужбы, в этом не сомневайтесь. Да, а с помощью нейросетей они следят покруче Бога, и все записывают, и все это будет использовано против вас, а в суде вы ничего не докажете. Но если вы условно верующие, то думайте, что вы несете, как Господь Бог-то к этому отнесется. А если вы не верующие, постоянно думайте о том, что вас прослушивают, и вас записывают, и в итоге все это может быть использовано против вас. Вроде все взрослые, вроде все вменяемые, и такую ахинею нести. Я прям это... Хорошо, волос уже нет, а то бы все дыбом стояло от переживаний.
Вот. А Дмитрий Юрьевич просто упреждающим ударом облысел. Он когда понял, к чему все катится.
На упреждение, да-да-да.
Я, кстати, знаете, вот по этому разговору мне не покидает ощущение, что он очень сильно продуманный, потому что уж слишком гладко все темы негативных сценариев России просто по полочкам. Мне кажется, в течение одного разговора редкий случай, когда ты вот все охватываешь.
Какой-то мне кажется, что это мусолят уже год. Одно и то же. Мусолят, и ничего другого не сказать. Убили будущее наших детей там и прочее. И все это уже миллион раз. Говнотерки, бесконечно повторяющиеся. Ничего нового нет. Вот, я так думаю.
Ну вот, и что-то, да. Что-то было последнее. Как думаете, вот осталось минут 30, у кого же это была идея? Чуть ли не у Виттеля, что когда Трамп арестует, его нужно обменять на журналиста, которого мы сейчас арестовали, чтобы Трамп... Как вы считаете, давайте прогнозы нейросети изолендовские. Арестует ли Трамп?
Я не знаю про Трампа, но то, что за журналиста Wall Street Journal, который, конечно, молодец, поехал в Екатеринбург собирать информацию о военном производстве, это, конечно, высокий полет. То ли он идиот, то ли он, я не знаю, кто. Но за все него вместе. Там вступила же вся прогрессивная общественность. И я хочу напомнить еще раз, что вся эта прогрессивная общественность молчит, когда Марата Касема арестовали за то, что он, внимание, просто работает в российском СМИ, просто работает. И все.
Именно так. Да.
Приехал в Латвию навестить там бабушку и так далее. Всем по барабану. А тут прямо какое горе. Мы тут сейчас там чуть ли не разрыв дипломатических отношений будет.
А вступили, да? Все
там письмо написали вообще все, кто хоть какой-то там, все организации, все сразу же, моментально. Конечно. Ну, мы ко всем обращались, ко всем без исключения ноль. Ноль эмоций. И он там вокруг фабрик-то, я уж не знаю, там есть ли в Латвии военные фабрики, точно не лазил.
Там нет ничего,
да. Да.
Очень показательная ситуация,
конечно. Ну ладно, все, тогда будем на этом прощаться с радиослушателями. Спасибо вам большое, друзья. Хорошей вам субботы, нормальных выходных, весна на подходе. Берегите себя. Радио «Спутник», «Изолента», «Живьем». Новости. Вот, а мы на вопросы поотвечаем, да?
Ну, мы там, я прочитаю, просто буду перечислять, кто нас поздравляет, сами поздравления читать не буду, а если будут вопросы, то я быстро их буду задавать.
Да, давайте побыстрее, чтобы вас всех отпустить.
Давайте, да. Аноним, шикарный вопрос, я считаю, лучший вопрос дня, адресован Дмитрию Юрьевичу, почему-то он его называет ДИ, но неважно. ДИ, слышал, что вы, 1500 рублей, кстати, отправляли, слышал, что вы любите фильмы про бандитов. Дальше, внимание, советую Интересно. Посмотреть старенький сериал «Сопрано», очень удачный сериал.
Я люблю хорошие фильмы. Если они про бандитов, то это второстепенный аспект.
А я думаю,
я люблю хорошие фильмы.
Аноним.
Сериал пусишь. «Сопрано» обязательно посмотрю, да.
Дмитрий Юрьевич в условиях надвигающейся катастрофы переобулся у Дмитрия Иосифовича и напоминает анекдот. У вас евреи в роду были? Нет, я первый.
Нет, вот. Я первый.
Почему Дмитрий Иосифович, что он как бы не первый, получается.
Ну, да, да, согласен, да. Вот, но просто Иосиф, это не Россия сделала так.
Ну, мы да, но мы не забываем, что сегодня 1 апреля, поэтому, конечно, спасибо за такой прекрасный вопрос.
Да.
Ната Шумова поздравляет нас, отправляет 3000 рублей, спасибо. Александр Мисан 1000 рублей поздравляет нас. Сюрим Лунгер 3000 рублей отправляет, поздравляет нас. Спасибо. И выражает свое почтение. Да. Я просто смотрю, где вопросов нет, я просто фамилии называю, и чтобы людям приятно было поблагодарить их за поздравления. Дядя Федор 300 рублей. Пригласите руководителя Рутуб в гости. Федор в прошлом году обещал, что скоро появится чат-трансляции в мобильном приложении Рутуб, а он не появится. Вы знаете, Федор не может обещать.
Ну, я говорил, да? Что они нам обещали, а Петр он пока не появился.
Там, ну, или передать слова.
Не-не, я их спрашивал, они сказали, да, делаем, скоро будет, но, видите, скоро пока еще не произошло.
Это непростая штука. А, так, далее, Антон Искатель. Дмитрий Юрьевич, добрый день. После приобретения футболки «Марксизм» из опершопа некоторые персонажи перестали здороваться. Я не расстраиваюсь, но теперь им точно хочется дать в морду. Вот так вот.
Это по-марксистски будет.
Да, это прекрасно, да. То, что перестали здороваться, это прекрасно. Наконец-то ты понял, кто тебя окружает. Морды бить, наверное, все-таки не надо. Морды бить надо только за дела, а не за отсутствие здорований.
Так, ну, скини Бибиря, Виктория 300 рублей отправляет, поздравляет нас с днем рождения, говорит, что 3 года с нами как один день. Спасибо большое, спасибо огромное. Вика, Александр Еремеев, привет, ребята, с праздником, передает нам. С первых выпусков с нами, спасибо, Анна, 600 рублей, многие лета, спасибо большое, Дима, 300 рублей. Так Маск с Возняком хотят Microsoft с OpenAI притормозить, конкурентная борьба, пишет Дима. Тоже, кстати, как вариант.
А почему вполне возможно. Маск вроде искусственным интеллектом не занимается, а Возняк не занимается этим вообще 100 лет. Но люди умные, понимают, о чем речь. Прислушайтесь.
Да.
Да.
Так.
Тушенка. Только тушенка, да, и гречка. Она...
Интересно, да. Интересный вопрос, который мы вчера тут в Грозном обсуждали. Лев Степанов, 500 рублей. Как вы думаете, был ли удар кинжалом по координационному штабу НАТО во Львовской области? Из НСМИ только греки написали. Возьму на себя ответственность пару слов сказать. У нас тут Александр Казаков на эту тему очень хорошо написал, что есть такие способы легализации информации через говносми западные. И говорит, дальше должны появиться как подтверждение. Ну, если это действительно было, как подтверждение, должна появиться информация о случайной гибели американских и польских офицеров в разных катастрофах там и так далее. И только он это написал, через 2 часа появляется столкновение 2 вертолетов, да, и, собственно говоря, гибели американских офицеров. Будет еще такая информация, и если ее будет достаточно по объему, потому что им надо эти трупы обосновать, то значит это было. Ну, если нет, то нет. Вот такое мнение не наше,
а мнение... Услышал за эту неделю, что у американцев с кинжалами не сложилось, в смысле, с собственными, и они вообще все закрыли.
Они расторгли контракт с Локхидом. У них есть еще один контракт по гиперзвуку, но пока ни один из контрактов ничего ни к чему не привел.
Окей. Расторгли один, заключили 3 других, и ракеты эти они построят. Речь только про время, которое надо.
Конечно. Но не завтра. Да. Пока не завтра.
А то все эти крики не справились, не смогли, тупые пиндосы, я слезы утираю.
Такое шапка закидательства, конечно.
Там такие бюджеты можно построить, хоть черт в ступе. Так, Анатолий Анатольевич, а США все подписанные соглашения исполняют, пусть сначала с Байденом остальными разберутся, тогда можно будет говорить на эту тему. Я не понял, к чему это, честно говоря, но вот так. Яна поздравляет нас с запуском телевидения и с днем рождения. 400 рублей отправляет Максим Куликов, 1000 рублей поздравляет с 3-летием «Изоленту». Рассказывает нам анекдот. Иваныч, приходи к нам обратно, нам программист нужен. Так у вас же обезьяна с ГП-3 есть. Обезьяна с ГП-3 уже тимлидом стала, а нам опять программист нужен.
Ну, это кто-то на программист. Да, это жестоко. Жестоко, ГП-3. Обезьяна ГП-3, тимлид.
Да. Аноним 1000 рублей отправляет. Для того, чтобы обсуждать нейросети, нужно понимать, как они работают. Зовите специалистов для обсуждения. Сейчас это похоже на разговоры в стиле «во всем виноваты компьютерные игры». Я бы рассматривал нейросеть как расширенный поиск существующей информации. Подчеркнуто слово «существующий». То есть не изобретение нового.
Вы специалистов зовите, а не сами нам рассказывайте. У нас к вам доверие точно такое же, как у вас к нам. Специалиста зовите. Ваши откровения нас не интересуют.
Ну, это, кстати, маэстро не прав, который именно нам вопрос задал. Я не про тебя, я вопрос, который задал, потому что искусственный интеллект создает новую реальность, конечно. Но я просто много уже сделал интервью с Усковой, она мне подробно рассказывала, их касается конкретно прикладных очень вещей, это пилотирование сельскохозяйственной техники.
Ой. А можно нам звук отключить, дорогие наши режиссеры? Спасибо большое. Да. Ничего бывает. Да. Так, едем дальше. Ты закончил, Саша?
Ну, я думаю,
мысль ясна. Константин Уральский, 300 рублей, крик души, что делать, как воспитать наших людей? Только по рублю бить, что в головах, весь город в мусоре, отчасти из незакрытых баков ветер, и люди выносят наружу, отдельно курильщики засирают газоны толстым слоем. Почему на тротуар, где легко убрать? Почему не на тротуар, где легко убрать? Просто эстетический ужас, Екатеринбург. Вы знаете,
Константин,
вот мы с Дмитрием Юрьевичем сейчас находимся в Грозном. Ни мусора, ни хабариков, никто не курит, никто не пьет. Вообще алкоголь не продают и не подают даже в ресторанах. Сигареты не продают нигде.
Остаешься, Трофим, я чувствую, да?
Слушай, я с удовольствием. Я реально думаю, может, купить тут недвижимость и переехать все нафиг. Вот, потому что здесь нормально. Вот здесь мой идеальный мир, когда вокруг все одинаково правильные, скажем так. Вот.
Будет пояснительная бригада «Дон» тогда.
Я стесняюсь. А ты что, ты готов не пить?
Конечно. Конечно, меня окружение заставляет. А какая тут красота, вы можете увидеть сейчас на экране.
Причем я даже видел, как они делают во время поста.
Да, окружение.
Окружение Трофима, и давай заставлять его.
Трофим попал в окружение, там бухает.
С клизмами.
Но как только он выйдет из окружения, он перестанет бухать. Я такие полстраны, я тебе таких покажу окруженцев.
Нас всех взяли в заложники, похоже, тут, да.
Вот, ты знаешь, да, я по всем...
Трофим, моргни два раза.
А тебя там больше никто не окружил, скажи мне, пожалуйста. Вот тоже мне программа «Не жди меня» называется.
А вот и шутки пошли, кстати, да, на самом деле, я готов приехать. Сюда, ну ладно, поехали дальше.
Чуть у нас картинки какие-то показывают. А, это Чечня.
Да, я попросил фотки показать, очень красиво здесь.
Товарищ, сейчас сколько времени, я не могу, телефон посмотрите за вами.
12:06.
А, нормально. Мы за 4 минуты справимся еще.
Постараемся.
Ну, пойдешь, ничего. Что же делать?
Вак это пишут, отправляет 300 рублей. Невозможно притормозить это развитие, но я думаю, это про искусственный интеллект. Веры штатам в подобных договорах просто нет, все отлично знают, но даже если государства договорятся притормозить, на следующий же день в OpenAI поступит звонок, где будет сказано, ничего останавливать не нужно, продолжайте обучение модели. Ну, конечно, они не будут останавливать все закадровые свои действия, мне так кажется. Согласен. Анри или Хенри, но Анри на самом деле, если по-французски, добрый день. Тут еще возникают правовые аспекты. Сейчас нейросети обучают на общедоступной информации, но это полностью человеческий опыт, принадлежащий множеству людей, причем не одного поколения. И обучив нейросеть типа 5-6 поколений, кто-то фактически может прикарманить этот опыт. Тоже хороший подход. Так. Ильдар Н, 3000 рублей, задает два вопроса. Первый, о России. Нужно ли возродить худсоветы? А второй, кого набрать в худсоветы? Третий, отдать на откуп нейросетям? Вот три вопроса. Дмитрий Юрьевич.
Ну, они есть, на всякий случай. Вот я трудился достаточно долго в экспертном совете при Министерстве культуры на предмет оценки сценариев. на предмет пригодности этих сценариев к государственному финансированию. Это и есть этот самый худсовет. Я перед вами вот представитель худсовета. Там экспертный совет, 14 человек, я не один. Но да, вот взвешенные, так сказать, мнения, они присутствуют. То есть если вы хотите, чтобы в мгновение ока изменилось все вокруг вас, так не бывает. Оно медленно, медленно, с моей точки зрения, ну, знаете, как корабль, когда в океане плывет, ему для того, чтобы просто затормозить, у него есть так называемая там дистанция выбегания, когда двигатели полный назад, винты вращаются, а он еще 1.5 километра идет вперед, прежде чем остановиться. Ну и государство также, это гигантский инерционный механизм, подвижки есть. Подвижек мало, не с той скоростью, с какой надо, но оно есть и двигается, да.
Вот. Ну, я поддерживаю, худсоветы есть на любой платформе. Худсоветы есть всегда, когда есть тот, кто финансирует, потому что человек хочет понять, что будет. Да, да. Все понятно. Ты придешь сегодня на ОК или на Кинопоиск с идеей какой-нибудь. Да, молодец, пиши дальше. Ты написал, придут три человека, которые скажут, слушай, это нравится, это не нравится. В ряде случаев это корректное замечание, в ряде наоборот, кто-то самореализуется, тут как повезет. Но в целом худсоветы есть, и они были всегда... Да. И в Америке они есть, продюсерские решения. А шоураннер – это представители худсовета на площадке, по сути дела. Это иллюзия считать, что худсовета нет. Ну вот. Но если будет, да, но худсовет, который будет решать за платформу, вот это уже путь достаточно опасный. Если условная платформа Кинопоиск решит снять фильм, а появится государственный худсовет, который говорит, хороший фильм это или нет, то вот это путь опасный, потому что это приведет к решению личных вопросов различных граждан. Потому что, как сказал Дмитрий Юрьевич, люди от добродетели далеки. Но вот, если это будут некие там какие-то политические темы, ну, наверное, так или иначе к этому все идет. А вот если вкусовщина, ну, что-то у вас герой неправильный. Слушайте, он вот все эти скрепы выполняет, да, но он неправильно какой-то, вот тогда это все жопа, это кончится тем, что все развалится. Ну вот поэтому тут худсовет присутствует.
Я бы еще чуток добавил, что лично меня вот в настоящий момент в первую очередь интересует ремесленная составляющая, именно ремесленная. Как написан сценарий, какие там линии, какие там герои, почему вот это потерялось, куда исчезло вот это, зачем было надо вот это, ремесло должно быть изначально. Да. То есть качественно написанный сценарий, внутри которого мы уже можем обсуждать какие-то там, знаешь, тонкие материи. Вот сначала вот надо нарастить, так сказать, мясо и опыт в ремесленной части, а потом уже заниматься какими-то высокими материями. Увы, не так. Да,
Я тебе так, Дмитрий, скажу, что с учетом того, что сейчас раздувается этот пузырь платформенный, каждая платформа выдает по немеренному количеству сериалов, как понятно с точки зрения бизнеса, это все пока, не очень пока все это прибыльно, то вот мы придем к ситуации, когда останется платформ меньше, меньше, меньше их там. И они постепенно будут отсекать просто тех, кто делает плохой контент. Нам столько сериалов не нужно. Значит, те, кто пишет плохие, они смогут их писать, либо будут вынуждены писать лучше. А пока это такое дикое развитие. Говорю, сотни сериалов выходят, конечно, просто люди не успевают писать качественно, потому что быстро. Потому что, значит, та платформа выпустит. Вот и все. Это эволюционно все придет. Америка же пришла к этому.
Да. Ну что, друзья мои, очень много еще поздравлений. Спасибо большое всем, кто нас поздравил в Donation Alerts. И, к сожалению, мы всех прочитать не сможем, но мы все прочитали сами. Вслух зачитать не сможем. Поэтому мы...
Дмитрий, вот так надо.
Я добавлю. Тем, кто не хочет с нами сейчас расставаться, идите в телеграм-канал «Излучатель ТВ», там идет трансляция, дальше будет идти трансляция. И на Рутюбе тоже идет трансляция, она будет теперь круглосуточная, там будут интересные все показывать. Идите
туда. Офигеть. Гениально. Все, и пока, подписывайтесь, ребят, на все наши соцсети, и на соцсети Дмитрия Юрьевича, Александра Евгеньевича, Петра Алексеевича и Трофима Викторовича. Всем пока. Хорошего 1 апреля.
Давай, счастливо. Пока.